Мы начинаем новую тему, будем продолжать говорить о петербургском теракте вчерашнем. На самом деле мы уже говорили о нем в наших программах, слушаем и собираем разные точки зрения. Сейчас попробуем поговорить о том, как закручивают гайки российские спецслужбы. В частности, следы деятельности российских спецслужб усматривают в том, что случилось вчера в Петербурге, оппозиционные россияне, многие из которых сейчас живут в Украине. Вот один из бывших российских оппозиционеров, Виктор Майстренко, сейчас в нашей студии. Я говорю умышленно бывших российских оппозиционеров, потому что Виктор переехал уже несколько лет назад в Украину и уже получил украинский паспорт, он уже гражданин Украины. Здравствуйте.
Здрасте.
Собственно, то, что произошло вчера в Петербурге, шокировало, потому что давно такого не случалось в России, давно не было терактов, хотя еще там 10 лет назад, чуть более 10 лет назад, теракты для российского общества были такой черной, трагической нормой. В принципе, на них остро реагировали, но к ним привыкали, и люди в России привыкали быть осторожными. Эта осторожность исчезла в последнее время? Как давно?
Она исчезла, но то, что произошло вчера, это прогнозируемо было. То есть, ну, я об этом писал много и говорил, что это будет повторяться. Повторяться будут события, которые происходили в России в 99-м году, когда взрывались дома жилые. Тогда взрывали дома, чтобы Путин пришел к власти, сейчас начали убивать людей, чтобы Путин у власти остался. Ну, это мое такое
чтобы
мнение.
Удержался.
Да. Очень интересный вопрос вчера в Фейсбуке мне задали. Говорят, а зачем же, это же его электорат, зачем электорат убивать? А Путину электорат не нужен. То есть, если надо, проголосуют как угодно, даже погибшие люди, то есть нарисуют голоса. Путину нужно послушный электорат нужен, то есть нужно послушное общество, запуганное, чтобы не выступали, не проявляли каких-то недовольств. Мы же видим, что происходит в России, что был этот вот митинг, который устраивал Навальный, шествие, прогулка по Тверской. Сейчас, я думаю, что гайки подкрутят, и даже такие безобидные для Путина мероприятия будут пресекаться более жестко.
Как это было в начале 2000-х, я думаю, многие наши слушатели помнят, но тогда довольно быстро появилось в обществе мнение, что ФСБ может быть причастна. Почему сейчас эти голоса звучат, ну, по крайней мере, эти голоса слышны только среди тех россиян, которые выехали в Украину?
Ну, первая причина, потому что люди запуганы. Вторая причина. И тогда особо не верили, что это ФСБ может делать. Вот. Поэтому и Путин так тогда очень сильно поднял себе рейтинг за счет на этой волне терактов. Сейчас же и опасно говорить, и опять же россиянам уже дали огромное количество врагов, то есть это и Украина враги, и Сирия враги, и ИГИЛ враги, внутренние враги. Россияне поэтому, ну, просто очень, им легче принять то, что кто-то хочет им помешать, что-то хочет им сделать, и тяжело понять, что враг-то на самом деле настоящий, он внутренний, который у власти находится.
Сегодня, между прочим, Следственный комитет РФ назвал имя подозреваемого в совершении теракта. Это Акбарджон Джалилов, 1995 года рождения. Он имеет российское гражданство, но не российское происхождение. Это снова указывание, указующий перст, который назначает виновным в теракте некую этническую, социальную группу. Или о чем идет речь? Где будут искать врагов российские спецслужбы?
Ну, мы сейчас видим, что нам, по-моему, третьего или четвертого уже подозреваемого показывают. Это кого вот вытащили из толпы, того сделали подозреваемым. Сейчас будем смотреть, в любом случае, надо наблюдать, надо смотреть, какие тенденции сейчас будут в работах российских спецслужб, потому что, ну, сложно сейчас их прогнозировать, кого они снова хотят показать врагом. И опять же, не так важно, то есть откуда там человек, его же могут сказать, что вот он, не знаю, там узбек, но он там в правом секторе, например. Или он узбек, но там, или калмык, кто угодно, но он там из ИГИЛа. Россияне просто должны бояться.
Я так понимаю, что согласно российскому законодательству, то, что произошло вчера в Петербурге, имеет право расследовать только ФСБ.
Да.
Ну и это значит, что к объективной картинке произошедшего обществу и СМИ путь закрыт.
Обществу и СМИ закрыт путь везде, где хоть как, ну, где ФСБ завязано. То есть мы же видим, такая же история была там с убийством, например, Бориса Немцова. Обществу закрыт, да, конечно, путь, никто ничего, правду никогда не покажет, не расскажет. Сейчас с терактом то же самое.
Я просто задаю этот вопрос, потому что вот на прошлой, на позапрошлой, на прошлой или на позапрошлой, на позапрошлой, по-моему, неделе в Киеве, да, произошло убийство бывшего Вороненко. Российского депутата, да, Дениса Вороненкова. И украинские журналисты уже сделали ряд материалов о том, что происходило, почему это случилось. Обсуждаются разные версии, хотя все равно, наверное, это плохо, что украинцам кажется, что и тут рука ФСБ, я не знаю, не может быть, в принципе.
Почему плохо?
Я говорю плохо, потому что мы сразу оборачиваемся только в одну сторону, когда речь идет о каких-то таких терактах.
Ну, это же логично.
Это логично, но мы отбрасываем, в принципе, другие версии и считаем, что они, ну, маловероятны. Хотя на них тоже нужно смотреть. Нужно смотреть в разных направлениях и перебирать разные варианты, чтобы иметь больше шансов докопаться до правды. Но версии появляются, их обсуждают, материалы выходят. Я пока вижу только новостные материалы в российских медиа, не вижу еще аналитики. Возможно, слишком рано, но, возможно, она и не появится.
Откуда аналитика может взяться, если... Ну, в этом не будут разбираться. Разбираться это мы можем в Фейсбуке, может, какие-то оппозиционные, скажем так, либо лидеры какие-то российские, либо просто активисты могут свои предположения. А официальной какой-то вот аналитики в СМИ, я сомневаюсь, что будет что-то интересное.
После прошлых волн терактов в Российской Федерации начинались войны. Этот теракт пока единичный, но если это на самом деле будет война и террор, запугивание общества, то можно ли говорить о подготовке к чему-то большему?
Ну, во-первых, мы же прекрасно знаем, что война на данный момент она не заканчивалась, она и так идет.
Но она пока в вялотекущей стадии, мы помним, что происходило в 2014 году.
Мы будем следить и смотреть. То есть мы, чтобы было понимание, ФСБ, у них есть какое-то количество алгоритмов, да, то есть они различные версии, то есть мы сейчас можем там, не знаю, убить или что-то сделать, смотрим, куда пойдет. Предугадать очень тяжело, к чему это в конце концов выведет. Поэтому нужно вот наше внимание, как минимум даже вот со стороны Украины, к происходящему, оно обязательно нужно. Я вот слышу, опять же, в Фейсбуке многие пишут, да, там что, на них смотреть, там на Россию, зачем ее вообще на них внимание обращать, у нас своих проблем много. Нельзя не обращать внимания на Россию, это враг. Его надо, за ним надо наблюдать, его надо анализировать, чтобы в случае каких-то проблем, которые этот враг может составить нам, мы могли как-то реагировать адекватно. Поэтому смотрим, наблюдаем.
О чем могут свидетельствовать, кроме желания Путина остаться у власти, такие действия со стороны российских спецслужб, если за терактом стоят российские спецслужбы?
Путин так и так останется у власти. Это не его желание остаться у власти, он никуда не денется. То есть там как надо, так нарисуют на этих выборах. Вопрос сейчас в другом. Вопрос в том, что в России мы видим снова какой-то, пускай, конечно, не такого уровня, как в 2011-2012 году.
Протестное движение.
Я думаю, сейчас под в связи с этими событиями, скорее всего, будут подкручивать гайки сильнее. То есть это запрет даже таких мероприятий, может, там, одиночных даже пикетов. Это давление именно сейчас, это начало давления на россиян. То есть это пока нас оно никак не касается. Это давление на россиян, это закручивание, я думаю, будет, как говорил гаек, будет ужесточение законодательства какое-то. А насчет того, что Путину удержаться у власти, Путину нужно просто послушное общество. Оно и так послушное. Но надо, как мне кажется, добить последние вот эти вот ростки свободы, которые проявляются. Тем более мы видим, что молодежь начала в России, пускай, опять же, не так массово, но выходить молодежь начала. Это тоже должно, если не пугать, то какую-то тревогу для Путина и для спецслужб внести.
Россияне, которые приезжают в Украину и остаются тут, часто говорят, что думающей прослойки в обществе в России намного больше, чем это видно из Украины. Что тех, кто не согласен с Путиным, намного больше, чем та небольшая часть активных, которые выходят на митинги и на протесты. На самом деле, вот по вашим ощущениям, какое соотношение?
Какой толк нам или, там, не знаю, оппозиционерам с России от вот этой вот молчащей, пускай думающей массы? То есть они, да, молчат, может... Я же вижу, что даже обычные люди говорят, да, жить стало хуже. И что? И они будут сидеть на диване, будут сидеть на кухне, да, там будут чего-то ругаться, а это ничего не изменит.
Я вот хотела задать еще такой вопрос. Я так думаю себе, что в вашей ленте в соцсетях намного больше россиян, чем в моей. О чем говорят они? Что они думают?
Ну, у меня достаточно большое количество все-таки украинцев. А россиян я, наверное, скажу по своему анализу. Я мониторил российские интернет-сети. Издания и интернет-форумы, в основном идет, что кто-то на Россию пытается напасть. Опять же, ИГИЛ, с самого начала были варианты, ну, до смешного доходило, там, я говорил, что там хохол, посмотрите, вот это он. Потом оказывалось, что это совершенно другой человек, уже выходили новости. Относятся как к началу терактов и ищут снова люди врага. То есть они не говорят, что там это ФСБ, что это... Нет, это враги, которые хотят разрушить нашу великую империю, которые хотят сдвинуть нашего гаранта стабильности Путина и тому подобное.
Я так понимаю, что до градуса накала, который был в начале 2000-х во время терактов, все-таки еще далеко. А как, вот если вспоминать, как тогда все это происходило, как люди реагировали? Они не сразу привыкли бояться?
Ну, тогда первые взрывы, когда начались, это было, ну, как дико, но это было, ну, я вот помню, как, ну, даже свое ощущение, что это где-то. То есть это, да, там взорвалось, но это не у меня. Потом еще взрывы, потом в Рязани находят, то есть обезвредили взрывчатку. И тогда начинается уже тревога, начинаешь оглядываться, начинаешь смотреть, нет ли во дворе там брошенных машин каких-то. И постоянно идет накал, что вот боевики хотят взорвать, хотят уничтожить. Очень большая разница была, когда я приехал первый раз в Украину, это вот во время Майдана, а вот это вот накачивание вот этого страха, оно же постоянно происходило, и было очень сильно в глаза бросалось, что когда я в метро в Москве спускаюсь, и мне на каждом углу там, осторожно, не берите сумки, вас могут взорвать, есть террористическая угроза, постоянно на каждом
углу. То есть прям объявление в метро идет?
Да, это в метро, это в каждом автобусе, в каждой газельке, в маршрутке объявление, как действовать в случае взрывов. То есть это везде, это все расклеено. Это стало в обиходе. То есть чтобы люди знали, что кто-то хочет им сделать плохо. Все.
А вот как вы считаете, это действительно какая-то часть машина, которая находится у власти, государственной машины, верит в то, что теракты реальны, верит в то, что угроза реальна, делает все для их предотвращения? Или есть какая-то там такой эфемерный штаб планирования терактов? Люди сидят и придумывают на самом деле, как взорвать своих соотечественников.
Ну, скорее всего, именно так, потому что я сомневаюсь, что, скажем, работники того же самого ФСБ, но не которые там в верхушке, а ну, обычные оперативники. Я сомневаюсь, что они сидят и думают, вот мы сегодня пойдем там взорвем поезд. Их также вызывают, они реально пытаются расследовать. Опять же, как вот берем такой же совершенно теракт. Мне просто это на эту тему легче говорить, потому что за ней тоже мониторят с Немцовым Борисом, да? Там реально же там, милиция, следственный комитет, вот эти низовые, которые пытаются в чем-то разобраться. Ну, обычную свою работу выполняют. Они, да, что-то там копают, у них это не получается. То же самое и с терактами. ФСБшники, они также, то есть обычные оперативники, они также пытаются разобраться. Кто-то ближе подходит, его просто отстранят, отодвинут в сторону, я думаю, все.
То есть какой-то условный идеолог должен быть?
Само собой.
Мне просто интересно, как работает эта система, потому что когда вот много лет спустя историки пытаются разобраться в том, как работала система КГБ, как работала система ЧК, то становится очевидно, что есть рядовые исполнители и есть какая-то часть номенклатурной верхушки, которая все-таки была идеологами процесса, и какие-то там тайные телеграммы, указания, идеологические схемы чисток, они все-таки существовали. Мне интересно, существует ли это сейчас, и как это... Можно ли это пощупать вообще? Это такой, наверное, чисто журналистский интерес.
Оно же ничего не изменилось. Это то же самое КГБ, совершенно те же самые механизмы, те же самые инструменты. Все то же самое. Это ФСБ, это обычный наследник КГБ. Ничего не изменилось, кроме того, что три буквы поменялись, другие поставили.
Хотя мы вот часто мифологизируем ФСБ и приписываем, возможно, какие-то вещи, которые не в их власти. И для нас это какое-то абсолютное зло, просто всесильное даже.
Но вы же понимаете, что это не просто так происходит. До какой степени надо, чтобы человека начали ненавидеть и бояться окружающие, если огромное количество, миллионы людей после взрыва говорят, это сделал Путин. И уже не важно, он это делал или еще кто-то. Он уже в глазах людей, он уже главный террорист. И тут вот это восприятие, оно огромную роль играет. И даже если действительно окажется, что это какой-то, я не знаю, то есть со стороны террорист, который взорвал там себя или чего-то, то основная все равно основа, что зло, оказывается, это ФСБ и Путин. Потому что люди его так уже воспринимают.
Я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» сейчас Виктор Майстренко, бывший российский оппозиционер, ныне Виктор живет в Украине. Какие советы вы могли бы дать своим коллегам, бывшим коллегам, тем, кто пытается бороться против существующего режима в России?
А варианта два. Первый вариант, если хотите оставаться и бороться, надо защитить себя и свою семью по максимуму, быть более внимательным и осторожным. Второй, если сил не остается, уезжать.
Это на самом деле очень грустно звучит, потому что мне кажется, что все меньше и меньше людей готовы бороться.
Ну, мы же с вами не в сказке живем, чтобы здесь сейчас, давайте, мы победим. Мы же видим прекрасно против какой махины нам приходится бороться. А самое страшное, что основная масса населения, она эту махину поддерживает. И один из вот этих вот тормозящих факторов, это именно вот это население, которое своим «лучше промолчу», «лучше не замечу», «за меня решат, что мне думать», это один из факторов, из-за чего вот это все происходит. То есть Россия, она сама по себе, это не страна Путина, а страна миллионов Путиных.
Звучит неутешительно. Что ж, спасибо большое, Виктор, что пришли в студию программы «Киев-Донбасс». Я напомню, что мы говорили о том, как закручивают гайки российские спецслужбы и они ли причастны к теракту, который произошел вчера в Петербурге. Мы продолжаем следить за ситуацией, собирать разные мнения, собирать факты, хотя это довольно непросто.